Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Декабрь – традиционное время подведения итогов, причем, ну, это очень такая распространенная, да, популярная сейчас тема. В соцсетях все подводят свои итоги.
Распиаренная, я бы
да,
так сказал.
Да, именно так, значит, в разных журналах, не знаю, каких-то пабликах в интернете печатают специальные даже такие анкеты «Подведи итоги года», если ты не знаешь, как их подвести, да, на какие вопросы ответить, еще что-то. Вот психологи выставляют какие-то мини-тренинги, либо встречи, именно «Подведем итоги года вместе», еще что-то. Ну, такая очень популярная тема. Но она неотъемлемо связана с моментом самолюбования, гордости, что вот я здесь мог, там смог, потому что все, что мы читаем, это все-таки зацикленность на материальном и на таком восхвалении себя. И поэтому встает вопрос первый, который так в глаза бросается. Вот все пишут, побывал там в стольких странах, купил новую машину, переехал в свой дом. Насколько это возможно и правильно подводить вот такие итоги года православному христианину?
Ну, возможно, все возможно. У человека свободная воля, поэтому мы не можем ограничить или заставить его как-то по-нашему поступать или думать. С другой стороны, как мы уже сказали, это популярно, это все распиарено, соответственно, вот этим всем специалистам, психологам, особенно коучам, разным тренерам бизнес, им же надо зарабатывать журналом. И тема популярная, действительно, потому что многие задаются вопросом, а удалось ли мне достичь поставленных целей, которые в начале года я себе ставил, или не удалось. И многие, например, ну, те же тренеры личностного роста говорят о том, что человек просто обязан в начале каждого года ставить себе цели, задачи, и потом по ним двигаться весь год, и потом уже подводить итоги. Это будет для него, ну, как некой ступенькой для развития.
Кстати, смотрите, как трансформировалась вот эта идея. Я помню, что где-то в конце 90-х, начале 2000-х активно говорили, знаете, не о подведении итогов года, а вот 31 декабря ты садишься, берешь листочек и просто в две колоночки выписываешь хорошие события, да, какие-то, и плохие. Конечно, там будут и материальные моменты, но это будут и не только материальные моменты.
Ну, такой психотерапевтический
просто такие тест. Воспоминания. Тогда это вот, видите, тоже вот это наше современное уже слово, психотерапевтический тест. Тогда это преподносилось, давайте вспомним, как прошел год. Посмотрим, что плюсиков больше, чем минусов, и будем, значит, рады. А плюсов больше просто потому, что наша память так избирательна, и все-таки мы хорошее больше помним, если какой-то там глобальной трагедии не случилось. Вот. А сейчас это вот все-таки такое самоанализ, такой самоинтерпретация какая-то.
Ну, сейчас, да, это тренд, и даже те же психологи, коучи, они прям прописывают разные попунктно, как себя продиагностировать, что ты сделал, что ты не сделал. Нужно ли заниматься этому православному? Тут вообще возникает вопрос, а с какой целью, для чего? То есть, если в целях увеличения своей продуктивности, эффективности в жизни, достижения каких-то целей и развития, как это говорится, в общем ключе, вот, это одна задача. Другая задача, ну, совершенно другая, может быть, бытовая, жизненная, что хочется прожить год, ну, чтобы не напрасно, и чтобы действительно, как вот вы говорите, плюсов было больше, чем минусов. То есть, какой целью человек это делает? И, опять же, тут еще много очень накрутки идет, как мы говорили, такой индукции искусственной. Человека накручивает, и до какой степени, как вот пружинку, да, если ее все больше спираль сворачивать, или, например, сжать на пружинку, да, то есть увеличивается сила сжатия, но, соответственно, и сила разжатия будет больше. Вот, поэтому тут вопрос уже психологам настоящим и тем людям, которые за психическим здоровьем следят людей. Потому что я как-то еще помню в молодости, побывал на одном таком тренинге на работе. Нас пригласили известного в городе бизнес-тренера, который должен был повысить мотивацию нашу. Вот. А я уже к тому времени достаточно был опытный человек, семинарию закончил, поэтому для меня было это, конечно, его эти рассказки, я слушал как сказки.
Мотивация уже не повышалась.
Да-да-да. Вот я думаю, ну, поговорит человек. Понятно, что начальство хочет, желает, и они себе галочку поставили, что вот сейчас мы сейчас всех раскачаем, а те, кто не хочет работать, все, кто такие унылые, ну, они там за бортом остаются. Ну, и вот этот бизнес-тренер сидит, накручивает ребят. Ну, ребята молодые, они, соответственно, восприимчивые к такой информации. И вот он такой, этот тренер задает вопрос одному из слушателей, молодому человеку, насколько ты, вот ты конкретно хочешь повысить там свою эффективность продажи за этот год? Он говорит, на 20%. Ну, я так подумал, ничего себе, молодой человек, целеустремленный, прям на 20% он хочет повысить. И этот бизнес-тренер сделал такое лицо трагическое. Ну, еще бы вот немножко, он начал бы точно рвать волосы у себя на голове. Его прям затрясло от злости, он такую мину сделал. Я думаю, видимо, молодой человек что-то не то сказал. Вот. И тот несколько таких эпитетов повозмущался и потом выдал такую фразу. 400% ты должен повысить продажи. И молодой человек сидит, и у него видно в глазах, что он, а как, ну, то есть, как это вообще сделать? И что он еще не верит, и тот прям начинает давить на него прям. Я потом уже видел, когда этот бизнес-тренер потом к этому молодому человеку привязался. Но там вот лицо было как в секте, на самом деле. Как вот у мыши, которая видела сыр. Ну, что такое, знаете, вот да, безумие да, такое. Не знаю, к чему это все привело. В итоге повысил он продажи или нет. Но уровень психической энергии и нездоровости в этом присутствовал на самом деле.
А вот, батюшка, если мы попробуем поговорить о православных итогах года... Вот понятно, что, например...
Сколько да, раз я смирился, да?
Вот как раз и возникает вопрос, то есть, с одной стороны, вроде бы хорошая мысль, чтобы действительно как-то просто себя проанализировать, посмотреть на свою жизнь, ну, по крайней мере, так, назад, да, обернуться и посмотреть, что я сделал хорошего, что плохого, как надо изменить себя, да, какие ошибки учесть, и в следующем году, может быть, как-то более... себя правильно вести. Но тут тоже возникает вопрос, да, если мы не берем материальные какие-то блага, не хвастаемся, то, значит, мы делаем акцент на вещи, которые ценны для православного христианина. И тут тоже вопрос, сколько раз причастился, сколько раз ходил на исповедь, или сколько там милостыни подал, на какую сумму.
Но суммарно,
это,
да?
Да, это на самом деле звучит, конечно, дико и очень иронично, но вот тем не менее, возможно ли подведение каких-то православных итогов года, и если возможно, то в каком ключе?
Кстати, вот вы стали про это говорить, я задумался и представил, такую новую форму придумал. Исповеди. Такая годовая исповедь.
А вот знаете, есть же, да, за благотворительные организации в конце итоги года подводят, и они пишут, там, помогли, не знаю, 5000 подопечным, значит, оказали гуманитарную помощь, там, на 50 000 рублей и так далее и тому подобное. Вот так же к вам на исповедь.
Я помню, батюшка, такая ситуация тоже около одного храма екатеринбургского. Ну, постоянно собирались бездомные, бомжи разные. Почему? Потому что в храме там была, ну и до сих пор работает она всегда, столовая для вот этих бездомных. То есть они всегда бесплатно. Ну и единственное, что им немножко предлагали, иногда время от времени что-то там, снег убрать и так далее. Но это на постоянной основе было. И вот какая-то, как вы говорите, благотворительная организация приехала как-то на Масленицу и начала всех кормить подряд, этих же нищих, бездомных. И вот, как вы говорите, потом такой отчет по телевизору, там раздали там 356 там... или 58 блинов, накормили это столько-то голодных. Причем показывают эти кадры, где они это все проводят, на фоне этого храма. Сразу возникает вопрос, что там около храма делают бездомные? И что храм целый год кормит этих бездомных, но при этом ну, не пиарит так себе свою деятельность.
Вот. Но видите, если у благотворительных организаций можно найти аргумент, что им сначала какой-то меценат выделил деньги, им нужно отчитаться.
Конечно, должны отчитаться, да.
Да, на что они эти деньги потратили.
Да, они просто отчитались, они еще всему городу объявили, какие добрые, хорошие.
Конечно, и в конце обязательно сказали, что благодарим за спонсорскую помощь.
Да, а про храм вообще ничего не сказали. Почему вот здесь храм?
Но у нас-то ведь нет мецената, который нам выделил что-то, что мы теперь должны отчитаться.
Ну, у нас меценат – это наши прихожане.
Нет, я имею в виду вот именно...
Которые пожертвования несут.
сами люди, которые вот как
ну, люди сами, они видят, как что-то происходит, что действительно на постоянной основе в храме кормят бездомных. А что касается, вот, если вернуться к вопросу, нужна ли такая годовая исповедь, ну, я думаю, можно попробовать. Но, опять же, для этого надо, чтобы хотя бы какая-то часть группы людей знали об этом, и предложить такую форму можно, в принципе.
Ну, хорошо, даже вот если сам человек внутри себя хочет подвести итоги, ну, ладно, он, например, может сказать, в этом году я каждое воскресенье старался быть в храме, в отличие от предыдущего, и тут я молодец. Вот. Но, опять же, вот это вот как
раз... Старался или был?
Вот, ну, вот даже сама формулировка «я молодец», да, вот я вот ходил, я, значит, молодец. Она какая-то, ну, немножко все равно слух режущая именно.
Кстати,
в этом
вот контексте. В этих во всех инструкциях по подведению итогов, там обязательно эти коучи, психологи говорят, что ты должен себя поблагодарить. Какой я хороший, как вот я все правильно сделал.
Да, конечно.
Вот, а опять же, если представить это в формате исповеди, ну, редко бывает, что, ну, люди, которые знающие на исповедь часто бывают, они... Ну, не хвалят себя, потому что это дико звучит. Но бывает, ну, вот новоначальные люди вообще случайные приходят на исповедь и начинают себя хвалить, восхвалять. Вот эту исповедь тягостно слушать священнику.
Я даже помню, есть,
сколько, знаете... Сколько у тебя хватит терпения? Вот пришел человек и хвастается, какой он хороший. И тогда вопрос, а зачем ты пришел? И то же самое, ты пришел в больницу к врачу и говоришь, как мне хорошо, какое у меня классное здоровье. Я могу приседать, могу там подтягиваться, у меня ничего не болит. Ну, ты это рассказываешь неврологу или ревматологу, например.
Да, вот
он я говорит, помню, а зачем ты пришел-то,
когда
товарищ?
Мы ходили на огласительные беседы с семьей, там батюшка как раз рассказывал, что у новоначальных, и, к сожалению, у некоторых уже достаточно долго...
Продвинутых.
Да, продвинутых. Есть такая особенность, что они приходят, рассказывают сначала свои грехи, а потом, очевидно, чтобы как-то реабилитироваться в глазах батюшки, начинают говорить, ну, а зато... Вот я вот это хорошо сделал, вот то хорошо сделал, вот здесь вот, ну, чтобы батюшка не думал, что он совсем уж такой падший человек.
Вот я котенка накормил.
Вот, да.
Жену избил, но котенка накормил.
Вот. И батюшка как раз говорил, что не надо. Не надо.
Котенка кормил.
Хвастаться своими добродетелями. Ладно, батюшка, тогда давайте к следующему моменту перейдем. Неизбежно еще и состояние уныния. Вот в это как раз декабрьское время. С одной стороны, да.
Нам не хватает солнца, витаминов разных.
Да.
Уныние, естественно, для нашего региона, это точно.
На самом деле, ты прочитал вот эти вот итоги года у других людей, да, которые написали, и, конечно же, когда их пишут в соцсетях, и когда их пишут какие-то блогеры, знаменитости, то у них это просто шикарные итоги года, вау-эффект, и ты смотришь, и у тебя, конечно же, уныние, депрессия, потому что ты не то,
они себя рекламируют, понятно, им надо себя...
Ну вот ты как бы вроде пытаешься себя убедить, что ну, у них там другие доходы, они себя рекламируют, но тебе все равно грустно становится от того, что у тебя даже не то чтобы одного пункта, даже не близко к одному пункту у тебя нету. Ну или даже вот итогов года может не быть, все равно человек как-то вот смотрит. Мне вот подруга, например, недавно рассказывала, говорит, только-только начался декабрь, она озабочена тем, чтобы купить свое жилье, в ипотеку взять. Вот.
Ой,
она мама
несчастная.
Двоих детей.
Несчастная.
Вот. И вот она как раз очень переживает на тему того, что вот год к концу подходит. С одной стороны,
а что вообще
такое...
негде жить?
Нет, почему? Они снимают квартиру, но она хочет свою.
Ну, пока лучше снимать.
Вот. И что конец года близится, все равно какое-то детское вот это ощущение, что сейчас должно произойти чудо, появляется. И при этом я понимаю, что чуда не произойдет никакого. И либо брать в ипотеку под эти гигантские проценты и под ужасный вот этот вот ежемесячный платеж, а либо опять продолжать жить на съеме и по этому поводу тоже страдать, расстраиваться, переживать. Вот. Ну, то есть, и это именно как бы проблема, она вот вся, когда она ее рассказывала, вся пересекалась именно с вопросом конец года, что вот год проходит, а у меня опять ничего не сделано, этот вопрос с квартирой не решен.
А льготную ипотеку,
и еще что-то. Ну, мы сейчас не будем останавливаться конкретно на ее случае, я больше про то, что под конец года любая проблема кажется более трагичной. У тебя еще сил меньше становится, потому что, ну, действительно, мы устаем.
А в начале года больше?
Ну, кстати, на удивление, мне кажется, что да, после праздников ощущение какое-то...
Не у всех, некоторые даже прийти в себя потом не могут.
Ну да, смотря как проводил, конечно.
Я помню, когда вот, ну, посещаешь там тот же тренажерный зал и смотришь 2 числа, если люди пришли, то, значит, они проводили в трезвости Новый год.
Ну да. Вот, и как бы, то есть, вот это вот состояние декабрьского уныния именно от какого-то своего бессилия или от какой-то своей никчемности.
Ну, еще на фоне появляется. Успехов других, да?
И, да, конечно.
Я помню, у меня было такое тоже чувство вначале появилось. Ну, пошел на тренировку, я тренируюсь для поддержания здоровья. Так, инвалид 3-й группы, но, собственно, мне тренировки помогают функционировать функционально. Это я к тому вот немножко. И я помню разговор молодых людей, они друг друга, ну, как бы не то, что хвастались перед друг другом, ну, отмечали успехи. Один говорит, вот я тут прогрессирую, там, в приседаниях, другой, я вот там штангу жму, третий, вот там, о, у тебя спина шире стала. А я стою, ну, рядом. Понятно, меня этот разговор не касается, но я вынужденно слушаю. Я так думаю по себе. А вот и какие у меня успехи в этом плане, думаю. Ну, может быть, не так быстро регрессирую, или быстро регрессирую, но могу быстрее регрессировать. Ну, то есть, это смотря с чем сравнивать. Они молодые люди, понятно, им надо прогрессировать. Вот человек, которому, в принципе, его задача сильно не регрессировать. Поэтому очень трудно себя сравнивать с другими людьми, потому что разные обстоятельства, разный возраст, разные цели.
Мы головой-то можем все это понимать, но в сердце зависть-то грызет.
Ну, от зависти вообще не деться никуда. Это зависть даже, как вы правильно говорите, она не от головы, даже больше от сердца.
А батюшка, вот вы как священник с большим опытом, бывают ли люди, которые вот лишены этого недуга, так сказать, зависти?
Зависти.
Которые вот, ну, вообще не... не... Вот я хочу сделать пометку. Не то, чтобы они умеют с ней бороться и знают, что делать, если она накрыла, а вот именно, ну, вообще не испытывают зависти.
Этого я знать не могу. Единственное, что мне встречались люди, которые говорили, что у них абсолютно отсутствует зависть. Или, например, встречались люди, которые говорят, что у них абсолютно отсутствует гордость. Вот в семинаре, например, один,
ну, вот когда
один
человек
брат...
говорит, я вообще никогда не горжусь, это
да,
уже звоночек.
Один брат очень любил, ну, говорить про смирение, про гордыню. На первом курсе еще, я помню, там чуть ли не подрались они с другим. Там, ты брат, ты
выясняю,
гордый.
Выясняю, кто
брат, ты
более
гордый.
Смиренный.
Ну, смиренно он так говорит, брат, ты гордый. А тот, ну, его же тоже это раздражает, что его обвиняют. Он говорит, это ты гордый. И там уже потом, минут через 10, уже вот этот смиренный голос, он уже такой более стал жесткий. И вот действительно чуть люди не подрались, потому что, ну, кто об этом скажет, кто знает. Это главное, надо рефлексию проводить по отношению к себе. А зависть – это такое чувство, оно может, например, сейчас оно тебя не трогает, ну, просто не трогает. Это как вот есть такая теория в аскетике, мы уже об этом говорили, борьба бесов, ну, за каждую душу. Бесы как собаки, да, вот они мясо чувствуют, и они дерутся, как за кусок вот этот плоти, да, за человека, за его душу. И бывают одни темные духи подходят человеку и атакуют его. А в это время другие не трогают, потому что, ну, более сильная собака пришла, вот она кушает, она поела, приходит другая. И говорить вот так, что у меня нет зависти, потому что я ее в данный момент не испытываю никому, это, я бы сказал, это очень самонадеянно, преждевременно. Поэтому это чувство, оно может возникнуть в любой момент. А откуда оно, с чего оно берется? Ну, опять же, это же гордыня, самолюбие, тщеславие и прочие набор суповой всяких разных отрицательных духовных энергий, страстей в душе. Не знаю.
Ну и все-таки, если, ну, очень хочется подвести итоги своего православного года, на что бы вы посоветовали обратить внимание?
Именно православного года?
Да, ну вот я как православный христианин, как я могу свой год оценить?
Да трудно, на самом деле, сказать. Наверное, поблагодарить Бога, что, слава тебе, Господи, что мы еще живы, да, что мы, нас еще Господь не отправил на место мучения, потому что за грехи ты вполне можешь там оказаться, и тебе Господь дает, ну, еще возможность дальше, потому что, ну, наверное, Бог тебе еще верит, что ты можешь что-то еще духовно, что-то показать, и находишься в состоянии борьбы, и борьба это с разным, сказать вот, что человек победил окончательно, и никто не может, потому что мы даже канонизацию святых проводим уже задолго, уже после смерти, даже там срок установлен 50 лет, поэтому мне кажется, это вот немножко натянуто, когда мы пытаемся что-то берем из мира, какой-то вот, и потом это же в миру это гипертрофируется, да. Потому что строить планы и смотреть, как они осуществились в году, ничего в этом плохого нету. Но это не является обязательным, что нужно обязательно сесть, там, на бумаге прописать или графики построить, как вот учат, или еще что сделать. Можно и так, если человеку так удобнее, в такой форме, например, себе. Ничего там плохого нет, я против только именно такой гипер, когда это все трофируется, вот как говорят, вот у тебя есть какие-то успехи, но должен постоянно, ты должен расти, расти, прогрессировать, прогрессировать во всем. И если ты где-то не прогрессируешь, а, например, медленно регрессируешь, да, ты на этой, если на этой почве у тебя не возникает расстройство, самое главное, психики, то это все, в принципе, в рамках. Это ничего плохого не приносит. А если, например, взять уже и на этот, как говорится, на этот глобус натянуть православную сову, а есть такая в последнее время, к сожалению, тенденция, даже не последнее время, последние лет 20, мы пытаемся что-то взять из мира, то, что людей интересует на самом деле, и все как
чтобы
бы...
как бы тоже идти в ногу со временем,
да,
быть в тренде.
Да, быть в тренде. Это, кстати, еще первые такие делали попытки. Те же протестанты, католики, протестантствующие секты, альфа-курсы всякие разрабатывали, чтобы быть в тренде, чтобы успевать за эти процессы. И вот когда мы начинаем этому же всему подражать, возникают даже такие достаточно, я бы сказал, забавные вещи, как, например, в каком-то православном то ли радио, не нашем, сразу скажу, или телевидении, или в интернете, там совершенно серьезно написали, что на какой-то ферме начали размножаться православные бобры. И вот, пошутили они. Я смеялся очень долго, поэтому...
Тут даже не знаешь, вроде смеяться хочется, с другой стороны, не богохульно ли это будет, когда ты смеешься?
Поэтому вот именно, что все пропустить через церковность, я бы не стал. Даже вот те же говорят, работа с молодежью, да, должна вестись в каждом приходе. Ну, как это вот сделать, например, если все прихожане, как единая, получается, община, взять, сегрегацию провести, да, давайте вот уберем, там, тебе сколько лет? 35, ты не подходишь,
да.
Там, тебе сколько лет? Ты подходишь, ты молодежь. Ну, давайте с ними заниматься чем-нибудь. Так молодежь, если пришла в храм, она уже нашла Бога. Зачем вот как-то искусственно пытаться что-то создать, чтобы удержать молодежь? Это просто, с одной стороны, да, полезно, если мы создаем площадку для общения православной молодежи. В интернете, у себя она приходит, нормально. Когда мы начинаем все пытаться именно с такой православной точки зрения, или попытаться вот взять эти же правила подведения итогов и там, сделать, например, параллельно свои правила. Ну, не получается, мы же с вами попытались, например. Как вот?
А видите, мне кажется, тут еще такой момент, что действительно, сколько бы мы ни говорили, что мы люди православные, что у нас другие ценности, что мы на какую-то внешнюю мишуру этого мира не ведемся и не смотрим, все равно мы сильно всем этим пропитаны уже. И действительно, мы, может быть, сами итоги года не подводим, но начитавшись, и вроде приходим в храм и вроде говорим, здесь вот самое главное, и искренне в это верим, но это не означает, что вот этот маленький, без сомнения, как кого-то нас не грызет и не говорит, что конечно, а что тебе еще остается делать, если ты ничего не добился? Да?
Я думаю, что вот гораздо хуже, когда человек говорит: вот это все мирское, это мне все претит, я не хочу этим заниматься, не хочу это слушать. А сам, например, унывает от того, что у него ничего не получается, да, в жизни, что он неудачник, что он лузер. И это хуже. Лучше бы он все равно как-то себя более в таком держал. Состояние более оптимистичным, что ли, был. Поэтому вот эти вот крайности я встречал среди православных. Так говорят, там ничего не надо, это все мирское.
А вот еще всегда ведь большой вопрос.
Насколько... А сами унывают, потому что, например, да, не удается что-то сделать.
Насколько искренне вот они это говорят? Или это просто, знаете, из серии вот, когда чего-то нет, ты говоришь, что тебе это и не надо. Да, а не потому, что тебе действительно это не надо.
Ну и такое бывает тоже, да.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.